Дорогие братья и сестры, молодежь, как вы думаете, если спросить у людей, с чем у них ассоциируется слово «Бог», что они вам ответят? Как? Высший разум, судья, строгость, закон, наказание, рамки. Друзья, а у нас с вами с чем ассоциируется это слово? Я вам прочитаю, что по этому поводу думает Давид. Давид – это человек, который был хорошо знаком с Богом. Я прочитаю псалом из псалма 67, 21 стих. Псалом 67, 21 стих. «Бог для нас – Бог во спасение». Вот что думает по этому поводу человек, который испытал и знает, и понимает, Бог для нас – Бог во спасение. Братья и сестры, дорогие друзья, действительно, Господь для нас – это Бог во спасение. Бог не сторонний наблюдатель. Он не смотрит со стороны и думает, ну как, получится у тебя или не получится, наказать тебя или помиловать. Однажды мы ехали с моим дедушкой, я тоже был это в Казахстане, в 93-м, 94-м году, на посту ГАИ. А там какое-то хитрое кольцо такое, и как-то нарисована такая очень разметка сложная. И сверху такой пост ГАИ, как вы помните, в советское время был, застекленный. И милиция тогда еще была, полицейские, да, милиция. Они смотрят в окошко, как дедушка проедет, нарушит или не нарушит. И вот он как-то ехал так аккуратно, старался, потел и волновался. Его остановили, он ушел, приходит, говорит... нарушил. То есть они прям стоят и смотрят. И вот у некоторых, некоторым кажется, что Господь как будто бы стоит и смотрит. О, нарушил. Нет, нет, Влад, тебя. Влад. Друзья, есть такие места интересные. Написано, например, «Ищущие меня найдут меня». Там, в общем-то, речь о премудрости, но если смысл, то о Боге. Да? «Ищущие меня найдут меня». Или еще такое место есть. «Даже неопытные пойдут по этому пути и не заблудятся». Потому что, друзья, братья и сестры, Бог заинтересован в нашем спасении. Если бы только было желание у нас, Господь поможет, Господь защитит и поведет. И мне бы хотелось сегодня поделиться вот этой темой действия Бога для спасения твоей, подчеркну это слово, для спасения твоей души. Не для спасения всего человечества, это более глубокая, более сложная тема. А сегодня речь пойдет о твоей душе, что Бог сделал. И часть из этого, думаю, вы уже испытали. Действительно, Бог делал. Кто-то испытал все. Кто-то, может быть, какой-то момент. Мне хотелось об этом с вами порассуждать. Что Бог сделал для твоей души? И для примера я хотел бы взять одного человека, который был спасен. Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стихов. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 стиха и по 10. Место очень знакомое, но все-таки я прочитаю его полностью. Вот эти 10 стихов. Потом, потому что мы будем рассуждать только об этом отрывке и, наверное, больше ни о чем, больше не будем. И, соответственно, действия Божьи, они будут ограничены вот этим отрывком. Безусловно, их намного больше. Но только что здесь есть. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, Господь сделал, во-первых, читаем первый стих, Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Кажется, это просто такая случайность. Нужно было через что-то проходить. Прошел через Иерихон. Но Бог сделал все возможное, чтобы приблизиться к Закхею и к нам с вами. Со своей стороны он сделал все возможное. Я специально взял библейский атлас Тима Даули, можете посмотреть. С того места, откуда Иисус шел, в Иерусалим, можно пройти, именуя Иерихон. То есть есть маршрут через город, а можно его и обойти. Мы с вами, когда сюда ехали, в основном старались города миновать. И Иисус пошел через Иерихон и проходил мимо него. С одной стороны. С другой стороны, Закхей мог жить и в другом городе. Например, в Вифаре, 13 километров на юго-западе, он мог, на юго-востоке, извините, да, он мог бы и там жить, там работать свою вот эту ремесло, вот этим заниматься. И могли бы они не встретиться. Но Господь так усмотрел, чтобы у Закхея была возможность встретиться с ним. Мы, знаете, друзья, счастливые люди. Счастливые тем, что Бог находится к нам очень близко. Настолько близко, написано, есть где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди вас. Бог находится посреди нас, куда еще ближе. Не все могут этому порадоваться. Не ко всем Бог близок. Друзья, бывает такое, что мы приходим на благовестие и рассказываем людям о Христе, а они смотрят на нас удивленными глазами и говорят, мы впервые об этом слышим. Вы помните, в Деяниях апостолов был такой момент. Апостол Павел спрашивает у людей, по-моему, это Павел был, он говорит, приняли ли вы Духа Святого, крестившись? Они говорят, Павел, да? А они говорят, а мы не слышали, есть ли Святой Дух? То есть, о чем ты говоришь, мы впервые об этом слышим. И есть люди в наше время, которые никогда не слышали ни о Боге, ни о Христе, ничего. Они не знают, а мы не слышали, есть ли спасение, есть ли Христос, есть ли Бог и вообще какая-то опасность. А мы с вами об этом прекрасно знаем. Бог приблизился к нам настолько, что мы можем, понимать, мы можем иметь спасение. Есть такие люди недальновидные и очень неумные среди детей неверующих родителей. Они говорят так, зачем вообще об этом узнал? Почему мои родители верующие? Если бы я не знал, я бы жил спокойно, и меня бы совесть не мучила, и пошел бы я в ад, но я бы не переживал. Зачем все это было нужно? Зачем вы мне об этом рассказали? Я слышал такие вещи. Редко, но слышал. Но больше мы чаще мы слышим наоборот, да? Почему я не знал раньше? Почему я так поздно об этом узнал? То есть, братья и сестры, Господь для нас сделал все возможное. Он приблизился. И тот факт, что мы находимся здесь, говорит о том, что о Боге мы слышали. И вообще, сколько чудесных историй мы слышали о том, как Бог являлся людям, как они о Нем узнавали. Сегодня мы слышали эти истории. Буквально несколько недель назад Михаил Сергеевич Яковлев рассказывал мне историю в Пермском крае, у них такой момент был. К одной неверующей женщине пришли ее неверующие родственники, принесли какие-то там, не знаю, продукты, пирожки там, или, не знаю, или какую-то там курицу, или еще что-то, завернуто в какую-то газету. Угостили ее и ушли. Она развернула какая-то газета, стала читать очень интересные статьи. Перевернула другую страницу, а там адреса. И написано, если вы хотите узнать, напишите по такому адресу, и вам ответят. Это была газета «Веришь ли ты?». Она написала, и ей ответили, и теперь она постоянно получает эту газету. То есть, ну, прям буквально таким чудом так это получилось. Один мой знакомый, очень хороший знакомый, друг нашей семьи, у него тоже была интересная такая история. Когда я родился, мама меня родила, и еще одна родственница, дальняя родственница, мама моей, родила тоже мальчика. Ну, буквально через два месяца у нас разница. И мы жили прям совсем рядом. И вот однажды с маленькими, со своими детьми, они ехали в автобусе. Это было в 85-м году. Ехали они в автобусе. Вот. И на остановке своей вышли. Мама вытащила коляску, меня. Тетя Таня вытащила Артема. Дверь закрылась, и она в ужасе вспомнила, что коляска осталась в автобусе. А ну, это время-то тяжелое было, коляски не так просто доставались, хотя и сейчас они тоже денег стоят. И автобус поехал. И она в ужасе выскакивает на дорогу и начинает тормозить машины все подряд. И первая машина останавливается, она открывает дверь, запрыгивает туда, без всяких там объяснений, и говорит, с автобуса вперед, вперед, моя коляска уехала. Ну, водитель ее повез, понял, что ситуация такая, догнали они автобус, вытащили коляску, он привез их домой и уехал. На следующий день приехал в гости. И завязалась очень такая, длинная дружба. То есть нам на 20, на 30 лет. Он постоянно к нам приезжал, и с семьями потом дружили, и так далее. А потом этого человека пригласили в собрание, он покаялся. Единственное, что он ушел потом, как бы перестал ходить. Но сам момент вот этот. То есть такая длинная предыстория была к тому, чтобы человек мог познакомиться с Богом. И сколько таких историй мы слышали. Друзья, и вообще каждый из нас, из здесь присутствующих, говорит о том, о действии Бога для спасения. Вспомните вашу историю. Как вы услышали? Как услышали ваши родители? Как вы сюда, в конце концов, попали? Действует Бог или не действует? Если бы не действовал, вас бы здесь не было, и вы бы это не слышали. То есть, во-первых, написано так, да, Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Он приблизился настолько к Закхею, да, что Закхей мог увидеть и получить спасение. Во-вторых, смотрите дальше. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Представляете, какая досада, какую досаду испытывал Закхей. Вот Иисус проходит через его город, и он хочет хотя бы на него посмотреть. И он подбегает к толпе и видит только спины своих соседей, да, каких-нибудь знакомых или еще кого-нибудь. И он пропустить и пропустить, а кто же его пропустит? Всем же интересно. И он с одной стороны пытается увидеть, ничего не видно. А бегая с другой стороны, то же самое. Как жалко. Такие обстоятельства, вот его малый рост, он как бы не дает ему спастись, так скажем, да? Но, несмотря на это, просчитал он, где Иисус должен идти, забежал наперед, залез на смоковницу и смотрит сверху. То есть, братья и сестры, Господь прекрасно понимает твои обстоятельства. Он прекрасно понимает, как ты мучишься, как тебе тяжело, что тебе мешает и что не дает тебе встретиться с Ним. Господь это все очень хорошо понимает. И в лице Закхея, друзья, мы видим все человечество и самих себя. Сколько раз я слышал такие моменты, говорят так: я не могу спастись. Я очень хочу, но не могу, вы не представляете. Там, где я учусь, верующим быть невозможно. Там надо давать сдачи, когда тебя обидят. А там тебя постоянно бежат, и сдачи надо всегда давать, иначе тебя заклюют, иначе ты жить не сможешь. Или одна говорит: девушка, я, говорит, не могу, мне нужно краситься, я по-другому не могу, я настолько привыкла, я жить без этого не могу. Кто-то говорит: я не могу жить без телефона. Кто-то говорит: я не могу жить без этой одежды. И мы вроде улыбаемся и смеемся, и говорим: ну как это, ну неужели ты не можешь? Но для этих людей это серьезно. Им, для них такое же серьезное препятствие, как маленький рост для Закхея. Им кажется, они не смогут никогда. Но Господь, видя вот эти обстоятельства, Он знает, как помочь. Для Бога нет таких обстоятельств, в которых ты бы не мог спастись. Что бы ни происходило, куда бы ты уже ни зашел, как бы ни было, кто-то говорит: мне нужно работать, мне нужно отдавать долги, а нужно зарабатывать много, и только на этой работе я могу. Нет таких обстоятельств совершенно, чтобы в них человек не мог бы быть верующим и не мог бы спастись. Господь знает это и может помочь. Более того, Господь в какой-то мере может даже и использовать твои обстоятельства для твоего спасения. Но вот представьте, если бы Закхей был достаточно высоким ростом, если был бы он, как Саул, выше от плеч всего народа. Что бы он сделал? Он пришел бы к толпе, посмотрел спокойненько, с одной стороны рассмотрел, с другой, и успокоился бы и ушел. И Господь бы с ним не встретился. Но только благодаря тому, что он был мал ростом, Господь попал к нему домой, и Закхей был спасен. Друзья, бывает так, что вот эти обстоятельства, в которые я попал, они мне помогают, и Господь может их использовать для того, чтобы ты спасся. Кто-то говорит: если бы я не попал в эту аварию, я бы никогда не задумался. Если бы не столкнулся с этой проблемой, и если я бы не попал в такие долги, я бы никогда не задумался о Боге. И Господь, не то, что Господь тебя заводит в эти обстоятельства, нет, ты сам в них заходишь. Но Он помогает, Он теперь, используя твою вот эту ситуацию, может помочь. У нас есть один брат, он работает в такси. По межгороду возит, в Москву, в Самару, там еще куда-нибудь. И вот однажды он вез человека из Балакова в Москву. Даже, вернее, не самого человека, человека везли на скорой помощи. Он был прицеплен к аппаратам всяким-всяким, и его везли на реанимации в Москву. Нельзя было никаким другим транспортом доставлять. А он сзади вез его маму на операцию. Маму и там еще кого-то. И вот они мчали со страшной скоростью, со своими мигалками, с Балакова в Москву напрямую. А потом, через время, этому человеку сделали операцию, он выжил, слава богу, все хорошо случилось. И он ехал и вез его с Москвы обратно. Уже без реанимации, просто спокойненько. И мы, говорит, едем, и он и разговариваем с этим человеком. А человек этот молодой. Он говорит: если бы этой болезни не случилось, я бы никогда не стал задумываться о Боге. Я, говорит, думал, я был сильный, как бык, он так говорит. У меня здоровья было очень много. Я мог все сделать. Но какая-то досадная пневмония дала ослаждение на сердце. Он исхудал и чуть не умер. И, говорит, теперь слушает, он обращается к Богу. Он теперь, не то чтобы он в собрание пришел покаяться, нет, но он встал на этот путь, начал размышлять о жизни своей. И если бы вот этого всего не случилось, то так бы оно все и продолжалось. Друзья, Господь видит и обстоятельства. И эти обстоятельства Он может использовать. То, что сейчас происходит в твоей жизни, какие-то проблемы, какие-то трудности, возможно, они как раз-таки для того, чтобы ты поискал спасение. И в какой бы ты сейчас ни был обстановке, нет ничего такого, что могло бы тебе кардинальным образом помешать стать верующим. И еще одна мысль, смотрите, как написано. Иисус, и он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Опять я представляю себя на место Закхея. Вот такое чудо, такое счастье ему выпало. Иисус собирается к нему в гости. Закхей, сойди скорее. Мне надо быть у тебя в доме. Он не верит своим ушам. Такой почет, такое уважение. Сам Иисус в его дом. И тут он слышит сзади голос работников. Ты смотри, кому он пошел. Он зашел к грешному человеку. Как Закхей теперь напрягается. Как он начинает волноваться. Он-то понимает, что они имеют в виду. Он-то знает, что он действительно грешный человек. И что люди-то не просто клевещут и наговаривают, они же говорят действительно правду. И как он волнуется, чтобы Иисус не услышал об этом. Чтобы вот сейчас его опозорят, сначала его так почтили, а теперь опозорят его на весь город. И Иисус не пойдет, узнает, с кем имеет дело, он скажет, а, ты такой, нет-нет, извини, я не пойду к тебе, я пойду дальше. И вот он запереживал, заволновался. Примерно такая ситуация произошла, к счастью, не у меня. Одни ребята в городе у нас, Балакова, тоже делали потолок гипсокартоновый. И их заказчик попросил как можно плотнее прижаться, ну, как можно меньше расстояния сделать между плитой и гипсокартоном. Понимаете, да? Вот. А они то ли забыли, то ли проигнорировали, то ли ошиблись что-то, непонятно. Но в итоге, когда они уже все это собрали и стали делать светильники, вспомнили, что расстояние должно быть маленькое, а у них там огромное расстояние. Ну, по сравнению с тем, что должно быть, очень большое расстояние. И они думают, что делать. Разбирать все. Они, по-моему, даже шпаклеваны уже были, что ли. Ну, целая история. И они вышли из ситуации как? Они вот в эти отверстия для светильников каким-то образом просунули куски гипсокартона и приклеили к плите. То есть рулетку засовываешь, чтобы она упирается в гипсокартон, и там 3 сантиметра. Ну, все хорошо. А визуально также не определишь, сколько там. Ну, непонятно. И вот они таким образом обманули. Вы поняли, да, что произошло? Все, вот так вот. Все, получили деньги и разъехались, и все хорошо. Проходит около года. И вот этот главный гипсокартонщик, который это делал, сидит со своим другом где-то на скамеечке в городе. Он уже забыл обо всей этой истории. А друг, который вообще в этом не участвовал, он просто какой-то друг. И вот сидят они, и проезжает по дороге этот заказчик. Проезжает по дороге, и их замечает. И говорит, мне рассказывает, не поленился же, остановился, подошел и говорит этому другу, а вы знаете, с кем вы сидите? Он, а что? Вы знаете, кто этот человек рядом с вами? Друг, а в чем дело? Он и говорит, давай говорить все, что думал. И вот который слушает это все, ну понимает, что не будешь возмущаться, он-то прав, но самое больное, что рядом сидит друг и все это слушает. Что про меня люди говорят. И меня, в общем, так обругал, говорит, ну, этого, сел и уехал. Как грязью облил. То есть, как это ужасно, когда тебе говорят правду о тебе и при людях, которые этого не знали. И вот Закхей, как он заволновался, как он запереживал. И вот, кстати, не знаю, следующий прям стих буквально, он написано, став, сказал, Господи, половину мою, я не знаю, может быть, из-за этого он стал, все отдам, со всеми рассчитаюсь, все такое, не знаю. Или это покаяние было, или вот из-за того, что начали все роптать и так далее. Но факт в том, что он стал и начал говорить это все, Господи, половину отдам, кого чем видел, всем четверо воздам и так далее. И мне так нравится, что Иисус на это вообще не обращает внимания, на вот этот робот. Он говорит, ныне пришло спасение дому Израилю. То есть, братья и сестры, Богу безразлично. Что думают о тебе люди? Ему, для него это не имеет значения. Мы с вами очень сильно переживаем, да? Как я приду к Богу? Да я же такой негодный человек. Да я же столько зла сделал. скажут, ну, конечно, верующий подался. А вот смотри, какой. И так далее. Богу без разницы. Возможно, тебя кто-то ценит и уважает. Возможно, к тебе относятся, ну, как бы нейтрально. А может быть, тебя и презирают, или еще что-нибудь. Богу не имеет значения. Братья и сестры, друзья, Богу безразлично твое прошлое. Вот так вот я даже скажу. В смысле покаяния, в смысле спасения. Конечно, когда будет служение, да, будет иметь роль, будет иметь значение, кто ты был и что ты был, да. Возможно, будет иметь значение. Когда ты будешь делать брак, допустим, да, и семью создавать, возможно, что-то всплывет, и будешь локти кусать, что вот наделал таких делов, и будет поздно. Но для спасения не имеет значения, кем ты был. И даже в нашем как бы кругу, да, ну, между нами, да, мы всегда так говорим, этот человек был такой, 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 до покаяния. Вот эти слова «до покаяния», они как будто все отменяют. В смысле спасения, в смысле отношения перед Богом, подчеркну, да, это. Без разницы, кто ты был. В советское время, прям на самой заре в советское время, 20-е годы, был такой человек, основоположник потом целого раздела в педагогике. Его звали Антон Семенович Макаренко. Он занимался тем, что перевоспитывал в колонии малолетних преступников. 15-16 лет, которые сделали тяжкие преступления, к нему туда свозили, и он с ними работал и так далее. И вот один из его принципов, он мне очень понравился. И, в общем-то, библейский принцип. Ну, вот я сейчас понял, что библейский принцип. Он никогда не спрашивал о преступлении и вообще не спрашивал о прошлом человека. И никогда нельзя было в кругу спрашивать друг друга, ну а ты за что сидишь, кем ты раньше был, чем ты раньше занимался. Вот этого было нельзя. То есть надо было так, чтобы человек пришел сюда, в эту колонию, и это для него была новая страница в жизни. То есть все, вот то, что было, забудь. Теперь ты исправляйся, теперь ты будь другим человеком. И даже находились такие люди, которые были, ну, знакомы, допустим, одни с другими до этой колонии. Ну и потом начинали пускать слухи, а знаете, кем он был, а знаете, кем она была и так далее. И вот такие вещи очень сильно пресекались. То есть нельзя это было делать. Забудь. Забудь. И вот здесь же, да, вот в смысле спасения Богу не имеет значения. Конечно, мы очень много чего напортили, да? Те, кто еще не покаялся, много чего напортили. О многих вещах рассказывать стыдно. Слушаем брата Дмитрия, да? 21 год, директор клуба. Ну, не стыдно рассказать, согласитесь? Я бы тоже рассказал. Ну, я бы нормально, да? Или, допустим, комсомол и так далее. А когда человек, там, преступник, убийца какой-нибудь, стыдно об этом рассказывать, да? Стыдно. Но Господь прощает и одних, и других, и третьих. И ему не имеет значения, какой ты был. Смотрите, даже здесь. Как вы думаете, когда Закхей обманывал бедных людей и брал с них больше, чем нужно, ему было стыдно поначалу или нет? Это же тоже еврей. И он сын Авраама, и он знал закон. И я думаю, что ему все-таки как-то было неловко. Вот он обманывает, и так ему неприятно. И, возможно, он где-то в душе и кается, и просит прощения у Бога. И ему это все доставляет такие как бы неприятно. Но стиснув зубы, он это делает, да? Жить надо как-то, детей кормить надо, жене покупать платье надо и так далее. Да, все это он делал. Вот. И, возможно, он уже каялся много раз во всем этом перед Богом. Но Господь не говорит, да сколько раз ты каялся уже? Друзья, и еще одну мысль скажу. Богу даже не имеет значения, сколько раз ты каялся уже. То есть, вот мы сидим, бывает, да, и сейчас призыв к покаянию. Я чувствую, мне надо покаяться. Но я каялся и в августе, да, я каялся и в мае, и в феврале, и в прошлом году. И мне уже неудобно. Уже сколько раз я каялся, и сам перед собой, да сколько ж можно, да. И уже люди будут говорить, да сколько ж ты... Братья и сестры, друзья, если вы чувствуете, что вам нужно каяться, если вам есть в чем каяться, пусть это будет уже 10-й, 20-й, это 50-й раз, но кайтесь, просите у Бога прощения. Господь ждет, Бог для нас, Бог во спасение. Я не буду долго говорить сегодня, практически я уже и закончил. Но еще одну мысль я скажу, и мы будем, ну, будем молиться, да, будет призыв. Когда Закхей подошел к Иисусу, какие у него были мысли, что он хотел вообще? Он написано, искал видеть его. И, в общем-то, ему, если бы он посмотрел бы, ну, как будто бы ему и достаточно. Вот что он хотел. Он искал видеть его. А получил? А написано, ныне пришло спасение всему дому сему. Так же написано, да? Ныне пришло спасение дому этому, потому что он сын Авраама. Спасение дому не только Закхей, а всему дому пришло. Об этом даже не помышлял Закхей. Он даже и не мечтал. Он хотел только посмотреть. Но получил спасение всему дому. Друзья, когда мы с вами каемся, грехи наши мучат нас, да? И хочется попросить: Господи, ну хотя бы чуть-чуть меня прости. Хотя просто облегчи, хотя бы помоги вот эту грязь больше не делать. Друзья, но наши шаги сюда, они дадут намного больше результат. Потому что Бог хочет вас спасти. Бог для нас, Бог во спасение. Ты получишь намного больше. Господь хочет предложить намного больше. Помните, блудный сын, что он хотел? Он хотел пойти устроиться на работу, да? Он говорит: Господи, отче, я виноват. Пришли, возьми меня в число наемников, возьми меня на работу. Просто, ну, хоть что-то, хоть кусок хлеба заработать какой-то. Он не говорил: отче, прости меня, дай мне перстень, одежду и заколи откормленного теленка. Не было такого. Даже не мечтал. А отец все это сделал. Друзья, и Господь сейчас предлагает. Предлагает спасение дому твоему, спасение тебе. И мне бы хотелось спросить, предложить, кто бы хотел получить спасение? Кто хотел бы примириться с Богом, подойти к Нему и получить это спасение, как получил Закхей? Неважно, какие у тебя были грехи, для спасения не имеет это значения. Неважно, что про тебя подумают, неважно, сколько раз ты уже каялся, какие у тебя обстоятельства. Если Христос стучит в твое сердце, выходи и проси у Него прощения. Если кто-то хотел бы покаяться, пожалуйста, проходите вперед и преклоните колени и помолитесь. Встанем, друзья, для молитвы.